Здравствуйте, сегодня пятница, 22 ноября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Владимир Путин объявил об успешном испытании новой баллистической ракеты среднего радиуса действия «Орешник» при вчерашнем ударе по Днепру. Существуют ли средства перехвата баллистических ракет среднего и дальнего радиуса действия? Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Также сегодня.
Слушай, я на французском, немецком, испанском шпару так...
Кто лучше владеет иностранными языками, Владимир Путин или Александр Лукашенко? Самая обсуждаемая сегодня тема – экстренное видеообращение вчера вечером президента России Владимира Путина, объявившего об испытании новой российской баллистической ракеты среднего радиуса действия «Орешник» при ударе в четверг утром по украинскому городу Днепр. Напомню, что до этого обращения, которое вышло в эфир около 9 часов вечера по московскому времени, эксперты бурно обсуждали, какой тип ракеты был применен. Высказывались предположения, что это была межконтинентальная ракета «Рубеж», способная нести ядерные боеголовки. Другие эксперты считали, что это была ракета среднего радиуса действия. Но никто не сомневался, что это была именно баллистическая ракета. В социальных сетях стремительно стало распространяться видео, на котором видны 5 или 6 мощных вспышек над Днепром. То, что при этом обстреле было применено какое-то новое оружие, почувствовали и местные жители. Тем не менее, информация о большом количестве жертв и о серьезных разрушениях в Днепре не поступало. Вот что передавала вчера из Днепра в эфире телеканала «Настоящее время» журналистка Наталья Гусак.
Город приходит в себя после ракетного удара. Первые взрывы в Днепре прогремели в 6:00 утра. Вот за все время полномасштабной войны такие звуки мы лично услышали впервые. Они были очень похожи на такие очень длинные звуки, раскаты грома. Их было несколько, целая серия. Вот, собственно, позднее уже вооруженные воздушные силы Украины сообщили, что предположительно это была бесконтинентальная баллистическая ракета, и предположительно, опять же, она была запущена из Астраханской области, и расстояние более чем 1200 километров она преодолела менее чем за 5 минут. Известно, что межконтинентальные баллистические ракеты относятся к наиболее мощному ракетному вооружению российской армии, и, как правило, они несут боевой ядерный заряд, но также могут нести и обычный заряд, поэтому украинские специалисты сейчас устанавливают тип ракеты, которым был нанесен удар, а уже спустя 2 часа, то есть около 7:00 утра по Днепру снова был нанесен очередной ракетный удар. В городе прогремели 7 взрывов, как сообщили в областной военной администрации. Были сбиты 6 ракет. Еще об одной мы точно не знаем, но было повреждено в городе здание реабилитационного центра для людей с инвалидностью. Там во всем корпусе выбито около 50 окон. Частично повреждено здание котельной, но люди не пострадали. А в 10:00 утра очередной ракетный удар, баллистическая ракета, был нанесен он по Кривому Рогу. Там уже точно известно о том, что сразу было повреждено административное здание, несколько многоэтажных домов. И люди рассказывают, что в этот раз они пережили уже повторный ракетный удар, и очень многие повреждены квартиры, те, которые уцелели в предыдущие разы. Вот, на данный момент по Кривому Рогу известно о 26 пострадавших, 10 человек находится в больнице, 2 женщины в тяжелом состоянии. Среди пострадавших 2 детей, это подростки 16 и 17 лет.
О вчерашних обстрелах Днепра и Кривого Рога передавала журналистка Наталья Гусак. И, как я уже упомянул, Владимир Путин выступил вчера с 8-минутным телеобращением, в котором объявил об успешных испытаниях ракеты под названием «Орешник» в ответ на удары ВСУ дальнобойными ракетами «Атакамс» и «Storm Shadow» по объектам на территории России с разрешения властей Соединенных Штатов и Великобритании. Путин, в частности, подчеркнул, что средств перехвата таких ракет в мире не существует.
В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий Будем отвечать также решительно и зеркально, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объект для поражения такими системами, как «Орешник» на территории Украины. Мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов. Это 2,5-3 км в секунду. Современные, имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено.
Это был фрагмент вчерашнего телеобращения Владимира Путина. Путин также выступил с угрозами в адрес стран Запада и назвал нынешнюю ситуацию в мире следствием выхода Соединенных Штатов из договора об ограничении ядерных вооружений. В этой части выступления риторика Путина мало отличалась от других заявлений президента России. Удар по Днепру вчера прокомментировала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сказавшая, что Соединенные Штаты были предупреждены российской стороной незадолго до запуска ракеты «Орешник». Риторику Путина она назвала безответственной, подчеркнув, что главным приоритетом нынешней американской администрации остается оказание военной помощи Украине.
Я могу подтвердить, что Россия запустила экспериментальную баллистическую ракету среднего радиуса действия. Она разработана на базе российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 «Рубеж». Соединенные Штаты были предупреждены незадолго до запуска по каналам уменьшения ядерной опасности. Мы уже сталкивались с такой опасной и безответственной риторикой президента Путина. Но нашим приоритетом остается помощь Украине. Украина, как вы знаете, продолжает успешно сдерживать российскую агрессию. Вчера мы выделили очередной пакет помощи на сумму 275 миллионов долларов. В оставшиеся недели работы нынешней администрации будут выделены еще несколько пакетов. Именно это является нашим приоритетом. Конечно, мы воспринимаем очень серьезно российскую риторику, но мы продолжаем фокусироваться на вооружении Украины и на поддержке Украины тем, в чем она нуждается, прежде всего на линии фронта. И пока такая безответственная российская риторика продолжается, я хотела бы напомнить, Путин может остановить войну сегодня. Он может вывести свои войска из Украины и закончить свою агрессию, войну, которая началась по его инициативе, а мы продолжим оказывать Украине военную помощь.
Это была заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Слова Сингх о том, что Россия предупредила Соединенные Штаты о пуске ракеты «Орешник» приблизительно за полчаса до того, как он был совершен, подтвердил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, хотя перед этим он утверждал ровно обратное, мол, Россия не обязана никого предупреждать при запуске таких ракет. Во второй раз Песков зачитал явно заготовленный текст, призванный объяснить позицию России относительно предупреждения о запуске баллистических ракет, и вот как это прозвучало.
Российская сторона предупредила американцев о пуске «Орешника» по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой Соединенных Штатов Америки. Предупреждение было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут до пуска.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вообще инцидент с телефонным звонком пресс-секретарю МИД России Марии Захаровой во время ее брифинга, когда мужской голос в трубке, назвавший Захарову Маша, попросил никак не комментировать удар по заводу «Южмаш» в Днепре баллистикой, а также первоначальное заявление Пескова о том, что Россия никого о пуске «Орешника» не предупреждала, позволяют предположить, что между сотрудниками Кремля и МИД коммуникация даже по поводу таких важных событий и таких важных заявлений довольно слабое. По поводу звонка посреди брифинга Захарова сказала, что ей звонил, цитата, «эксперт уровня Бога», хотя опытные журналисты распознали голос заместителя главы президентской администрации Алексея Громова. Ну а про Пескова Путин, возможно, сказал опять свое знаменитое «что за пургу он несет». Сегодня Песков объяснял, что Россия не должна была никого предупреждать, потому что ракета была не межконтинентальная, а именно среднего радиуса границы действия, но проявила добрую волю. Политолог Борис Пастухов рекомендует не воспринимать Пескова особо всерьез, а вот как Борис Пастухов объясняет, почему Россия все-таки предупредила о пуске ракеты «Орешник» и почему Кремль так остро отреагировал на удары по России ракетами «Атакамс» и «Сторм Шадоу», хотя эти ракеты давно бьют по объектам на оккупированных украинских территориях, которые Москва не один год уже называет своими.
Даже если кто-то был бы готов к ядерной войне, то вряд ли кто-то хочет случайную ядерную войну. А пуск баллистической ракеты отслеживается. И я не военный эксперт, но насколько могу понять, любой пуск баллистической ракеты сразу видно. И для США было бы непонятно, это Россия решила стрелять по Днепропетровску или Днепру, или она решила стрелять по Лондону, или она решила стрелять по Вашингтону. Поэтому тут, мне кажется, для чего предупредили, очевидно. Кроме того, насколько я понимаю, предупредили заранее, потому что закрытие посольства в Киеве сейчас выглядит напрямую с этим связано, вряд ли так совпало в один день. А раз связано, значит, знали не за полчаса, а знали за, ну, сутки минимум. И либо американская разведка настолько потрясающе работает, и они настолько не боятся показывать, что они получили секретную информацию и раздали ее всем союзникам, либо все-таки Россия предупредила о том, что какой-то удар будет, возможно, за полчаса предупредила о цели. Потому что если бы заранее говорили, что это Днепр, вряд ли бы эвакуировали Киев. Все-таки угрожают всегда на будущее с надеждой договориться. Ну, и прямо говорят, что мы угрожаем с надеждой договориться. А случайно начать ядерную войну вряд ли кто-то хочет. Песков – говорящая голова. Возможно, в первый раз его не предупредили. Он сказал, что ему показалось более сильным, что-то в духе «кого мы там предупреждаем, мы вообще самые сильные, независимые» и так далее. А потом до кого-то кто-то слушал, дошло, что если не предупреждали, то получается, что все об этом знали за сутки, все готовились, и, значит, провал разведки. Ну, поняли и справились. Мне здесь кажется, что Пескова воспринимать как актора – это немножко странно. Все-таки он просто говорящая глава. Для Кремля здесь, возможно, важны не сами удары, а контекст. То есть, если бы Украина получила «Атакамс» и «Шторм Шэдоу» и начала сразу наносить удары по российской территории, возможно, воспринимала бы как само собой разумеющееся. Но то количество мучений, которое произошло при передаче этих вооружений, во-первых, сделало тему громкой. То есть оно создало повод. Все уже ждут, включая российских граждан, ждали, дадут, не дадут разрешения. Это обсуждалось. И когда это разрешение дают, получается, что это становится каким-то отдельным поводом, отдельным событием, на которое Россия должна отреагировать, иначе выглядит слабой. Это с одной стороны. А с другой стороны, просто есть же и момент того, что когда такое происходит, появляется желание утереть нос Вашингтону. То есть, если такое решение дали, столько мучились, значит, решение далось им непросто, значит, они сомневались. А раз сомневались, надо чуть-чуть поддавить, чтобы они сдали назад. Я думаю, это тоже логика, которая есть. То есть, в моем понимании, если бы при передаче первых «Сторм Шэдоу» ограничений по территории не было, они сразу бы вносились, скорее всего, это не было бы такой серьезной новостной повесткой в Кремле, и не вызывал бы такой реакции.
Это было мнение политолога Бориса Пастухова, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Сообщения по поводу удара по Днепру и комментарии о типе примененной ракеты вполне могут запутать неспециалиста. Подумайте сами, если ракету кто-то из экспертов называет ракетой не межконтинентальной, а среднего радиуса действия, и при этом добавляет, что этот радиус может превышать аж 5000 километров, то первое, что приходит в голову, 5000 километров – вполне может быть расстоянием от одного континента до другого. Вообще, классификация ракет, безусловно, очень важна, но, мне кажется, важнее другое утверждение Владимира Путина о том, что средств перехвата ракет, подобных по характеристикам ракете «Орешник», в мире просто не существует. Об этом я поговорил с журналистом-расследователем русской службы «Радио Свобода» Марком Крутовым. Марк, с политическим эффектом от запуска ракеты «Орешник» все более или менее понятно, но я бы хотел обратить внимание на слова Владимира Путина, который сказал, что сбитие такой ракеты просто исключено. Насколько такое заявление соответствует действительности? И вообще, насколько большую угрозу теперь запуск подобных ракет представляет для Украины?
Это два вопроса, и на них разные ответы. На первый вопрос ответ утвердительный. Действительно, сбивать баллистические ракеты, которые достигают гиперзвуковой скорости на определенном этапе своего полета, очень сложно. Россия не первый и не второй раз применяет баллистические ракеты по территории Украины, у нее есть те же кинжалы, «Искандеры», и, как мы видели, эти ракеты прекрасно могут поражать цели даже на самом западе Украины, в точках наиболее отдаленных от линии фронта. Что касается второго вопроса, да, мы видели вчера, слышали, как Владимир Путин пригрозил, даже не пригрозил, а прямо заявил, что Россия будет и дальше применять ракеты «Орешник» по целям на территории Украины. И вот здесь ответ отрицательный. Военного смысла применять такие дорогие баллистические ракеты, предназначенные для поражения целей на расстоянии в 1000 километров по целям в Украине, например, в Днепре, который от Капустиного Яра, полигона в Астраханской области, всего, по-моему, в 800 километрах находится. Так вот, никакого смысла в этом нету, потому что, во-первых, эти ракеты дорогие, во-вторых, когда они не оснащены ядерной боевой частью, они очень неточные в сравнении с теми же кинжалами или другими типами ракет. И, в-третьих, скорость — это палка о двух концах. Эти ракеты при входе обратно в атмосферу достигают действительно такой скорости, что неважно, какой боезаряд в них внутри находится, он больших разрушений произвести не может. Фактически, ну, от такой ракеты, будь она хоть с учебной боевой частью, хоть с обычной неядерной боевой частью, просто останется дырка в земле очень большая. Или несколько дырок, потому что у нее разделяющаяся боевая часть, как мы видели вчера на видео, их может быть 4, 6 или сколько там, но останется 6 дырок в земле. И мы видим, что власти Днепра тоже сообщили, что никаких жертв или пострадавших в результате ракетного удара вчерашнего не было. В общем, я просто не думаю и уверен в том, что Россия не будет применять эти ракеты в Украине и дальше, если только Путин не захочет послать еще какой-нибудь сигнал. Ну, обычно сигналы, впрочем, о них не повторяются, а все время какие-то новенькие. Да, с политической частью, мне кажется, тоже согласен с вами, все более-менее понятно. Это сигнал Западу, и нацелен он, в первую очередь, его адресат — это США и Европа. Касается это и планов разместить ракеты средней дальности в Европе. Это стало возможным после того, как Россия и США прекратили действие договора о ракетах средней и малой дальности. И, в общем, Украина здесь лишь выполняет такую косвенную роль, такого тренировочного полигона, действительно. Но вот за этими угрозами Путина, что и дальше будет он орешником бить по Украине, реальных никаких особенных опасений у меня нету. Я не думаю, что это будет происходить.
Ну, вот это видео, которое распространяется, где видны, по-моему, 6 взрывов, судя по всему, это разделение этих самых боеголовок.
Они уже к этому моменту разделились. То, что вы видите на видео, это уже падающие почти вертикально вот эти 6 отдельных боевых частей. Разделились они еще до этого. Да, мы видим, вот 6 боевых частей падают. Там нет взрывов, там есть такие искры. Но это, во-первых, могут быть ложные цели, которыми снабжаются такие боевые части. Во-вторых, просто они при входе в плотные слои атмосферы, как и у космического корабля или чего-то еще, могут быть обломки, какие-то осколки. Это не взрывы как таковые. Взрывов на Земле мы как раз крупных не видим на этих видео.
А можно ли предполагать вообще, сколько таких ракет может быть в распоряжении Путина? Мы часто говорим о том, что арсеналы истощаются, мы говорим о том, что когда Россия наносит массированные удары, перед этим она накапливает какое-то количество ракет, а теперь мы говорим о баллистической ракете среднего радиуса действия, хотя, конечно, когда слышишь, что при этом этот радиус действия составляет 1000 километров, то есть и такая ракета, видимо, может долететь с континента на континент, сколько Россия в состоянии не вообще произвести таких ракет?
Ну вот, действительно, вы правы в том, что на самом деле разница между межконтинентальными баллистическими ракетами и баллистическими ракетами средней дальности довольно условна. А сколько их, мы не знаем. Был вот этот договор РСМД, ракет, по идее, не должно было быть. Он прекратил свои действия 4 года назад, или 5 лет назад, да, в 2019 году. И возможно, что Россия, скомбинировав там разгонные части от каких-то одних ракет, боевые части от каких-то других ракет, действительно сделала какого-то, назовем его Франкенштейном, какую-то ракету Франкенштейн, которая содержит в себе разные детали, и вот нам удалось вчера найти одну из деталей упавшей в Днепре ракеты, она использовалась еще 11 лет назад для ракет «Булава», и обозвать ее суперновой современной российской ракетой средней дальности. У Советского Союза было много таких ракет, они назывались «Пионер». Сколько сейчас у России могут быть этих «Орешников», никто не знает, все такие проекты, конечно, строжайше засекречены, но, в принципе, да, не думаю, что для России проблема создавать эти ракеты. Надо понимать, понимать, что все-таки баллистические ракеты, стратегические ракеты – это отдельно. Когда мы говорим об истощении запасов, речь идет о других вещах. Да, я не думаю, что у России есть достаточно материально-технической базы для того, чтобы такие ракеты делать, но никакого влияния на ход военных действий в Украине они не окажут. Это просто продолжение обмена сигналами с Западом и бряцание ядерным оружием, которым Путин был замечен с начала этой полномасштабной войны уже множество раз.
Моим собеседником был журналист-расследователь русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 22 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Еще одна очень обсуждаемая сегодня в мире тема – это выдача Международным уголовным судом ООН ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Яава Галанта, которые подозреваются в военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа. Как говорится в сообщении суда, его досудебная палата сочла, что имеются разумные основания полагать, что Нетаньяху и Галант в ходе израильской операции против радикальной группировки «Хамас», напомню, она признана террористической в США и ЕС, намеренно и сознательно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для выживания, включая продовольствие, воду, лекарства и медицинские принадлежности, а также топливо и электричество. Израиль не является участником Римского статута и не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, но Беньямин Нетаньяху выпустил видеообращение, в котором выразил возмущение решением этого суда.
Это моральное банкротство, которое подрывает естественное право демократий защищать себя от смертоносного террора. Тот же суд, который обвиняет нас в вымышленных преступлениях, игнорирует настоящие военные преступления. Ужасающие преступления, которые совершаются против нас и многих других по всему миру. После ужасающей бойни 7 октября, когда убийцы из Хамас насиловали женщин, обезглавливали и сжигали детей на глазах их родителей, похитили сотни наших граждан, женщин и пожилых людей и детей, они продолжают совершать военные преступления против нас. Они до сих пор удерживают 101 похищенного. Мы обязаны освободить их всех. Что делает Международный суд в Гааге в ответ на эти зверства? Ничего. О, простите, он выдал ордер на арест... Вы только послушайте. Он выдал ордер на арест тела Мохаммеда Дафа.
Это было обращение Беньямина Нетаньяху. Мухаммад Дейв или Дев, упомянутый Нетаньяху, это ликвидированный Израилем один из лидеров террористической группировки «Хамас». Его гибель подтверждена. Тем не менее, Международный уголовный суд выдал ордер на его арест одновременно с ордерами на арест Нетаньяху и Галанта. Ну а мой собеседник, главный редактор ведущего израильского русскоязычного новостного портала News.ru.co Евгений Финкель. Понятно, что сейчас вот этот ордер Мус, выданный против Нетаньяху и Галанта, возьмут на вооружение недоброжелатели, враги Израиля. Но я хотел бы поговорить о внутриполитическом эффекте в Израиле после того, как этот ордер был выдан, учитывая разделенность израильского общества, которое наблюдалось еще до 7 октября. Что сейчас? Это единение вокруг премьера или, может быть, разговоры о том, что ему все-таки пора уходить?
Ну, и то, и другое, и не то, и не другое одновременно. Дело в том, что формально все, включая лидера оппозиции, поддержали Нетаньяху и Галанта в этой сложной ситуации. Тут нужно учитывать, что Мус принял решение против двух политиков, один из которых весьма популярен среди оппозиции, это Галант. Поэтому голоса, которые поддержали Мус внутри Израиля, это редкие голоса. Они, безусловно, тоже есть, но их не особо слышно.
А чьи это голоса? Это оппозиция, это, может быть, люди, которые недовольны тем, что до сих пор не освобождены заложники, как это давно обещает Нетаньяху. Кто?
В том числе. Но это люди, скажем так, придерживающиеся левых, радикально левых взглядов, значительная часть арабского истеблишмента, которые готовы называть премьер-министра Израиля преступником. То есть они принципиально согласны с тем, что он преступник. Поэтому решение Муса их устраивает, несмотря на те несоответствия, на которые указывают юристы, то есть включая Галиба Араф-Меару, который является юридическим советником правительства Израиля и довольно часто конфликтует с премьер-министром. Она, тем не менее, отметила, что решение нелегитимно, И очень многие эксперты говорят о том, что оно основано просто на неких эмоциональных высказываниях, например, того же Нетаньяху и Галланд в начале войны в значительной степени, и содержит обвинения, которые попросту не соответствуют истине. Потому что голода, смертей от голода в секторе Газа не было, а именно это основное обвинение.
А выступление Нетаньяху после того, как был выдан ордер МУС, оно произвело какое-то впечатление на публику в Израиле? Или это были, так, это была естественная его реакция на такого рода шаг со стороны Международного уголовного суда?
Я не заметил никакой особой реакции. Любопытно, что первая реакция вообще была от лидера оппозиции, от Яира Лапида. Была некоторая пауза, потом выступил офис Нетаньяху, ну и так далее. По восходящей скорее, да. Офис президента и сам президент Израиля, герцог, также поддержал, естественно, Нетаньяху и Галланта в этой сложной ситуации. Сейчас главный вопрос стоит в том, а чем это чревато в дальнейшем. Понятно, что ни премьер-министр, ни бывший министр обороны перед судом не предстанут. Но для них это создает определенные проблемы и довольно серьезно.
Тогда хотел бы спросить тоже о внешнеполитической реакции. Хоть как-то пошатнуло отношение союзников Израиля, нынешних союзников Израиля к Израилю, к нынешнему правительству?
Примерно так же, как и было, потому что те страны, которые выступали, в том числе в ООН, поддержку Израиля, они поддержали Израиль на этот раз. Те страны, которые традиционно выступали против Израиля, они восприняли решение МУС как удовлетворительное. Кто-то там с большим энтузиазмом, кто-то с меньшим.
Моим собеседником был главный редактор ведущего израильского русскоязычного новостного портала News.ru.co Евгений Фингель. Ну и в завершении выпуска вернусь к телеобращению Путина, в котором он сказал об испытании ракеты «Орешник». Хорошее название, доброе. Так в эфире Первого российского телеканала сказал об «Орешнике» бывший посол России в США Анатолий Антонов. Ну а Владимир Путин публично продемонстрировал, что плохо знает английский язык. Название британских и американских ракет «Storm Shadow» и «Хаймарс» он произнес очень коряво.
21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами «Storm Shadow» и «Хаймарс» были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации.
Любопытно, русскими или латинскими буквами были написаны эти названия в телесуфлёре, с которого Путин читал свое обращение. Но, что самое интересное, уже на следующий день белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко во всеуслышание объявил, что он полиглот.
Слушай, я на французском, немецком, испанском шпарю так, что ты открой интернет, посмотри. В парламенте выступаю на всех языках.
Это был Александр Лукашенко. Совпадение, спросите вы? Вообще-то, думаю, да. Тем более, что окружение Лукашенко тут же его, как говорится, сдало. Имелись в виду переводы выступлений Лукашенко, сделанные искусственным интеллектом. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».